Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном месте, где не раз Ты давал нам победу и сокрушал сатанинские твердыни в нашей жизни. И ныне молю Тебя, Отче, во имя Иисуса, да возбудится мышца Твоя, и да восстанешь Ты на спасение святых Твоих, да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех, да будут подняты святые Твои на вершины для них недосягаемые, да получат сегодня они помазание от Тебя и благословение Твое в Слове Твоем, в учении Твоем. Позволь нам поклоняться в этом служении пред лицом Твоим и благодарить Тебя, и славить Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Третья книга Царств, глава 16, стихи 33-34. «И сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил Вифлеянин построил Иерихон, на первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина». Сегодня мы будем рассматривать восстановление Иерихона. Иерихон – это город луны, город пальм, принадлежащий Богу. Первый из городов в земле Ханаанской, который полностью принадлежал Богу со всем имуществом, золотом, серебром и все, что в нем находилось. То есть он находился под заклятием. Ни один человек не мог взять из этой добычи что-то для себя. Это был первый пограничный город, когда вы переходите через Иордан. Он стоял на пути израильтян, могущественный и сильный. И город пальм, город луны, прообраз церкви Иисуса Христа. Потому что она, как луна, принимает на себя солнечный свет и руководит ночью. Луна создана Богом с одной целью, чтобы управлять ночью. Солнце создано для того, чтобы управлять днем. Но луна не имеет собственного света. Солнце имеет собственный свет внутри себя. И сегодня, до сих пор, солнце не изучено учеными. Они не могут постигнуть. Только святые понимают, что такое солнце. Даже физическая – это планета, которая извергает из себя столько тепла и мощи и не затухает до сих пор. Ведь в физическом мире все то, что горит, постепенно сгорает, постепенно гаснет. Но вот уже долгие тысячелетия это солнце не погасло совершенно. И притом оно дает света столько, сколько нужно, и тепла столько, сколько нужно. Все это исходит из того, что у Бога по великому могуществу и силе ничего не выбывает. Даже эта материальная планета, если нужно, она будет гореть вечно и будет давать тепла столько, сколько надо. Сегодня люди думают о ресурсах. Энергетические ресурсы, они говорят, в Земле заканчиваются. Что мы будем делать дальше? Человечество увеличивается, прогресс увеличивается, энергия становится все время, то есть надобность в ней, потребность больше и больше. Скоро придет конец нефти. Что мы будем делать? Откуда мы возьмем энергию? Но в это время Дух Святой показывает, что у Бога совершенно все не так. Теперь я снова возвращаюсь. Это солнце прообразно указывает на Небесного Отца. Он является солнцем. Свет, исходящий от этого солнца, служит прообразом Сына Божия. И тепло, которое мы чувствуем, прообраз Духа Святого. Это одна сущность в трех лицах. Потому что у них одна сущность, а не свет. Поэтому здесь говорится, когда город Иерихон был разрушен, по какой-то причине Иисус Навин сказал удивительные слова. Они заклинали и другие города. Но этот заклятый город, по слову Иисуса Навина, должен быть восстановленным в одном случае. Если человек, который будет восстанавливать его, положит основание этого города на первенце своем и ворота на младшем сыне своем. Что это за заклятие и что это за проклятие было на этого человека? Проклят этот человек, кто восстановит Иерихон. Первое впечатление, что Иисус Навин не хотел восстановления Иерихона, но это далеко не так. Иисус Навин хотел, чтобы Иерихон был восстановлен, но он просто сказал пророчество в Духе Святом, что тот, кто его восстановит, будет проклят. Притом Иерихон, город пальм, и слово пальма – это праведность. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. И кедр, и пальма – символ праведности святых. Дух Святой должен был восстановить в земле израильской праведность, ту праведность, которую они утеряли. Человек потерял праведность, и Дух Святой хочет восстановить его. Как же восстановить эту праведность? Дело в том, что эта праведность будет восстановлена в Израиле. Мы увидели в его дни, в дни Ахава, стала восстанавливаться праведность. Притом я хочу учесть, мы потом обратимся к царям иудейским. Мы прошли царей израильских, прообраз душевного человека, демократических структур, душевного служения, как они выбирают, как они избираются и как они уничтожают друг друга. И мы обратимся как раз во времена Ахава, когда Ахав пришел к власти, в это время царствовал также в Иудее один из самых благочестивых царей после Давида, сын Давида Иосафат. И Слово Божие о нем говорит, что он отменил даже высоты и дубравы, которые Асса, отец его, оставил. Асса уничтожил все идольские капища и даже мать свою Анну лишил царского достоинства. Но написано, высоты были оставлены, и народ приносил еще жертвы на высотах. Но когда пришел к царствованию Иосафат, он уничтожил все. И Слово Божие говорит, он был самый благочестивый царь, а Ахав был самый нечестивый царь. Я хочу обратить наше внимание, что как только увеличивается нечестие, по мере увеличения нечестия увеличивается и святость. Чем больше религиозный мир погружается в безнравственность, тем больше проявляют высокую нравственную чистоту святые Божии, находящиеся в теократических структурах, в устройстве Божием. Я понимаю, что некоторые из них находятся в демократических структурах, совершенно не понимая и не сознавая, как в этом Вавилоне, и им следует выйти из этих структур. Им следует оставить демократические структуры, которые обречены. Потому что в любом случае там есть высоты, и Ахав отличился тем, что он прибавил к золотым тельцам и козлам, которые сделал Иеровоам, он прибавил целые храмы для Ваалов и Астарты. То есть он совершенно отступил от Бога. Он стал поклоняться бесам. И в одни его, в одни этого бесчестия, и в одни высокой чистоты в Иудее, в Вифиле, не в самом Вифиле, появляется человек, он из Вифиля, Ахиил, и начинает восстанавливать Иерихон. Почему ему никто не препятствует? Почему благочестивый царь Иосафат, это было в одни Иосафата, почему он не запретил и не судил Ахиила за это? За то, что он поставил основание города на первенце своем и ворота на младшем сыне в своем Сегубе. Ведь это преступление. Народ израильский никогда подобных вещей не делал. Языческие цари это делали. Но почему они не остановили? Почему благочестивый царь не остановил? Ведь Вифиль уже не находился во владении Израиля. Потому что он был завоеван. И иудеи отвоевали его. Вифиль уже находился на территории иудейского государства. И Иерихон восстанавливается тоже на территории иудейского государства. Он тоже не принадлежит Ахаву. Почему Иосафат допустил? Что это такое? И мы здесь должны увидеть одну истину, что в силу того, что это город Пальм, то есть это праведность, которую Дух Святой хочет восстановить во время нечестия, то здесь явно речь идет и падает на Христа, как на жертву, на котором будет восстановлена праведность. Слово Божие в Откровении говорит, что Иисус является первым и последним, то есть младший – это последний. То есть первый и последний – начало и конец. Он прообраз этих двух сыновей. И Ахиил, вифилянин – это прообраз Бога Отца, который на Иисусе воссоздает Иерихон, воссоздает праведность, восстанавливает потерянную праведность. Вифиль – это дом Божий. Значение имени Вифиль раньше назывался городом Луз, город Луз. Но после того, когда Иаков в этом городе Луз встретился с Богом в ночи, он назвал это место Дом Божий, то есть Вифиль. Он возлил елей на камень, на котором спал. И после этого был создан там город. И он приносил там Богу жертвы. И одно время там находилась скиния Господня. И поэтому Вифиль вначале был захвачен израильтянами, и там был поставлен золотой телец. Но потом иудеи захватили Вифиль и уничтожили золотого тельца. И теперь человек, восставший оттуда, ничего не известно об этом человеке. Слово Божие очень кратко говорит о нем, совершенно не вдаваясь в подробности. Кто он такой? Оно говорит только о том, что он из Вифиля. и что никто ему не препятствовал, и что это произошло в одни Ахава и Иосафата. Когда умножился грех, написано римлянам, тогда и коринфянам, тогда стало преизобиловать благодать. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. В книге Левит есть такое постановление, заповедь, устав о проказе. И там говорится так, что если проказа на человеке расцветет по всему телу от темени головы до пят, то объяви его чистым. Вот это место Священного Писания как раз относится сюда. Когда нечестие достигло своего апогея, тогда появился Ахиил, вифилянин, который восстановил Иерихон. Теперь мы должны посмотреть на наше спасение, кем оно куплено, и что мы сегодня с вами имеем. Если сегодня дни Ахава, я имею в виду религиозного нечестия, а не атеистического мировоззрения. Ахав не был атеистом. Ахав был глубоко религиозным человеком. Видите, религиозные люди никогда не поклоняются Богу. Религиозные люди всегда поклоняются идолам, думая, что они поклоняются Богу. Религиозные люди взывают к Иисусу, к Духу Святому, к Отцу или просто к единому Богу, игнорируя три личности, говоря, что это один Бог с многими именами. Мы тоже верим, что это один Бог, так же, как муж и жена, одна плоть. Но тем не менее, и там существует религиозность. Если это устройство демократическое, то они не могут поклоняться Богу. Разумеется, люди, находящиеся там, они находятся в плену этих демократических структур. Это действительно рожденные свыше чада Божие. Иногда им навязывают ответственность поставлять самим себе пастырей и учителей. Они избирают, но глубоко верующие люди, боящиеся Бога, вдруг начинают чувствовать, как я могу выбрать себе учителя? Разве кто-то выбирает себе отца? Кто мог выбрать себе мать или отца? Иногда нам нравятся другие отцы и другие матеря. И мы думаем, почему у меня отец не такой, как тот отец? Иногда ко мне приходили дети и говорили, нам стыдно, что у нас это отец такой. Мы стараемся, когда нас спрашивают, кто у вас отец, не говорить, кто у нас отец. Нам стыдно. Так выберите себе другого отца, чтобы вам не было стыдно. Невозможно выбрать другого. Дети не вправе выбирать отца. Как сегодня предлагают иногда ложные теократические пророки. Выберите себе отца. Вы должны себе выбрать отца. Потому что теократическое устройство всегда имеет отца, пастора. И каждый должен иметь отца. И тогда они предлагают, а теперь выберите себе отца. Но отцов не выбирают. Поэтому и здесь мы не могли выбирать. Не мы избрали Бога, Он нас избрал. Не мы Его нашли, Он нас нашел. Конечно, Слово Божие говорит, ищите Бога. Но оно говорит, ищите, когда можно найти Его. Когда Его можно найти? Когда Он вас нашел. Вот Он нас нашел, и в это время, когда Он нас нашел, мы можем Его искать. Мы бы никогда не могли его искать, у нас никогда бы не было позыва, желания, если бы он нас не нашел и не постучался в наше сердце. Никогда. Поэтому здесь Слово Божие показывает в этом чудном прообразе, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Когда проказа расцвела по всему телу, и мы увидели, что мы полностью нечисты, мы не можем сами себя спасти, мы не можем жить праведной жизнью. К этому озарению приходят только те люди, которые начинают понимать устройство Божие. Такие люди легко примут устройство Божие, отвергнув демократическую структуру, потому что они понимают, что они никогда не смогут достигнуть это в демократических структурах праведности. Ее там нужно заработать религиозными ритуалами и всевозможными отправлениями. Но в божественной структуре вы не можете заработать. Когда вы объявляете себя нечистым, Он объявляет вас в это же самое время чистыми. И вновь эти два царства, составляющие один народ, когда апогей нечестия достигает, и вы говорите, это мой конец. Когда душа берет такой верх, такую власть, такое нечестие, но наряду с этим вы развиваетесь и духовно, и вы с удивлением отмечаете, что чем глубже мы погружаемся в дух, чем больше мы начинаем понимать духовные вещи, тем больше начинаем видеть ужас своей испорченной природы и бессилие взять ее в руки. Полное бессилие. И Дух Святой именно показывает, когда придет полное бессилие, когда придет полное поражение, и мы объявим о поражении своем и о своей сдаче, только тогда начнется восстановление в одни Иосафата и в одни Ахава нечестивого царя и благочестивого Иосафата был восстановлен Иерихон. Мы живем с вами сегодня в эти темные времена царствующего Ахава, который женился на Иезавели. Сегодня эти демократические структуры именно держатся на этих пророчествах Иезавели. Служа Ваалам, думая, что служат Богу. Ложные пророчества, лжепророчества. И Иезавель именно и хочет, и она управляет Ахавом. Не Ахав управляет страной, а Иезавель через Ахава управляет страной. Обратите внимание, в демократических структурах эти слепые, невежественные пророки господствуют и правят епископами и пасторами, и все обращаются к ним. И как я уже отмечал, что чем невежественнее пророк, тем больше ему дают сан духовности. Духовность отмечается именно простым невежеством. Если он не знает Писания, значит он духовен. Потому что он пророчествует, не знает, что пророчествует. И говорит точно, попадает точно. Но Дух Святой, когда избирает себе пророка, он его учит Слову Божьему. Мы будем разбирать пророка Илью, пророка Елисея. Эти пророки учили народ, они имели пророческие школы, куда собирались желающие осветиться и познать Бога. Они так и назывались сынами пророческими. Это были школы. И в Иерихоне будет эта школа построена. В эти же дни будет немедленно построена школа для пророков, и там будут божественные откровения. Поэтому мы живем с вами в это удивительно чудное время. И Дух Святой сегодня хочет утешить нас. Несмотря на ваше отчаяние, беспомощность, на уровне этого вы все это видите. Этого не видят в демократических структурах. Они не видят отчаяния, не видят беспомощности, и они пытаются заслужить праведность, ту, которую вы получили даром. Нам нужно усилие, чтобы сохранить даровую праведность. Нам нужно усилие, именно усилие в том, чтобы не опираться на собственную праведность. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. То есть здесь имеется в виду приложить все старание, и Бог называет добродетелью то, когда мы уповаем полностью на Него, на Его праведность, не уповая на свои дела. Поэтому после этого, в это темное время, мы будем разбирать что-то еще важное, чудное, величественное произойдет. Именно в момент нашего отчаяния и в момент нашего восторга будет одно и другое. Бог произведет нечто великое, но я буду говорить об этом на другом богослужении. Сегодня же я хочу продолжить эту мысль и показать действия иудейских царей. То есть мы рассмотрели с вами эти стихи 16 главы 3 книги Царств с одной целью, чтобы показать, что Бог начал совершать в одни нечестия. Бог не мог соорудить и восстановить этого города при Давиде и Соломоне, когда не было разделения, когда Израиль был не разделен. До тех пор, пока Дух Святой через говорение на иных языках не разделит личность, потому что Дух Святой послан с одной целью. Крещение Духом Святым дано для разделения души и духа. Потому что и явились им разделяющиеся языки. Эти языки будут назидать наш дух. 14 глава 1 Коринфянам говорится, говорящий на ином языке назидает самого себя. Иуда говорит, назидая самих себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Невозможно назидать себя, молясь умом, своим родным языком или тем языком, который вы знаете. Мы можем знать 7-10 иностранных языков, но это ум. А здесь говорится духом, это то, чего я не понимаю. Говорящий на ином языке не понимает, что он говорит тайны Богу, но дух его понимает. Вот почему важно это. Но в дни Давида и Соломона не было разделенного царства. Бог разделил с одной целью, чтобы даровать нам праведность. Потому что обрезание – это отделение. Именно здесь ставится печать праведности. Мы признаем, мы соглашаемся, и Дух Святой вступает в свои права. Очень важно молиться на иных языках, и чем больше, тем лучше. Потому что, как я сказал, прошедшее воскресенье, церковь свое движение и свое рождение начала с иноговорения. Вы можете вырезать эти места из Священного Писания. Те, кто не соглашается с этим. Когда однажды Ралу Робертсу, один из баптистских лидеров, сказал, что это дело прошлого, и это нам не нужно, и вообще этого нету таких доктрин. Он сказал, возьми ножницы и вырежь эти места. Вырежи эти места. Есть люди, которые вырывают целые послания, целые книги, которые на их интеллект, то есть не нравятся им или как-то не считают, что это не аморальные книги. Но когда мы говорим, что этого нет и это не нужно, мы вырезаем. Но запомните, тот, кто написано отнимет, на того Бог наложит язвы, которые написаны в книге сей. Целые деноминации, борющиеся против Духа Святого, против дара Духа Святого с говорением на иных языках, они отнимают это у себя и у своих прихожан. И Слово Божие говорит, на того Бог наложит язвы. Вот почему сегодня тело Христово изъязвлено. Потому что вожди отнимают Слово Божие. Но здесь говорится, произошло разделение. И когда произошло разделение, произошло восстановление Иерихона. Мы должны понять, что это пророчество Иисуса Навина было пророчество славы. Христос взял на себя проклятие. Проклят всяк, висящий на древе. Проклят тот, кто будет восстанавливать праведность. Проклят. Иисус восстановил его, сделавшись за нас проклятием. Он взял наше нечестие на себя, чтобы восстановить Иерихон, город пальм, город луны. И сегодня он восстановлен. Восстановлен не только в этом служении, не только у вас самих, но во многих служениях уже по всему лицу земли начинается обновление. Иерихон восстанавливается, и это говорит о последних днях, о самых нечестивых днях и о самых светлых и прекрасных днях. Поэтому я сейчас обращусь к книге «Паралипоменон», которая будет показывать нам действия царей иудейских. И мы теперь возвратимся снова назад. То, что было еще до Ахава, чтобы посмотреть, как действует духовный человек, какие у него бывают ошибки, что является ошибкой духовного человека и что является преимуществом. Запомните, духовные люди совершают ошибки. Мы посмотрим, несмотря на то, что они были с Богом, они совершали ошибки. Вторая Паралипоменон, 16 глава. Это после того, когда мы с вами разобрали царь Асса. Лишил свою мать царского достоинства. 36-й год царствования Асы пошел в Асса, царь Израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя Иудейского, не приходить к нему. Вы знаете, что в это время у Асы было военной силы, хотя и много, но эфиопляне пришли с гораздо большим войском. И мы с вами разбирали, он поразил их, и он их поразил очень славным поражением. И Бог сказал ему, когда вы будете со мной, я буду с вами. Теперь царь Израильский в Асса пришел и стал строить на границе с Иудеей город Раму, чтобы никто не мог уходить к Асе, чтобы никто к нему не мог приходить. Как сегодня делает государство, ставят специальные заслоны, границу и таможенный осмотр. Они не пропустят того, кого не хотят, и не выпустят. Вот это хотел сделать царь Асса, потому что он боялся. Когда вы могущественные и вы не боитесь, то ваши границы будут совершенно другими. Что же сделал в это время Асса? И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского. В это время он, написано, посвятил серебро и золото отца своего Авия и свое. А теперь он вынес это серебро и золото, которое посвятил. И послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золото, пойди расторгни союз твой с Ассою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Ассы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и он, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Асса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Асса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Асса для строения, и выстроил из них Геву и Мицпу. В то время пришел Ананий, прозорливец к Ассе, царю Иудейскому, и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливяне с силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными, Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны. И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Асы, первые и последние писаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими и умер на 41-м году царствования своего, и похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, которые наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. Вы видите, что произошло и что может произойти. Союз. То есть он увидел союз между сириянами и между израильтянами. Обратим наше внимание, что у него не было страха перед Израилем. Иудейское государство было сильнее Израиля, гораздо сильнее. Но у него был страх в том, что царь Васа имел союз с Винодадом, царем сирийским. Это был страх. Поэтому здесь Дух Святой обличает его через пророка и говорит, что сирияне не Бог, почему ты их испугался? Что до этого ты совершил славную победу, и ефиопляне, которые пришли, и ливяне, их было больше, чем сириян. И я дал тебе победу, ты даже меча своего не простер. Я дал вам победу, вы завоевали, вы победили Израиль, вы взяли свою душу, вы взяли и победили ефиоплян, вы провели такую чудную евангелизацию. Что теперь с вами произошло? Видите, духовный человек будет ослабевать, если он попытается каким-то путем воздействовать на душу или на душевные структуры небожественным путем. Потому что в это время у него было много золота и серебра. Он был богат. Но это богатство было посвящено Богу, и теперь он берет и отдает сирийскому царю. То есть вы знаете, что душа всегда будет дружить с политическими структурами. Она всегда будет иметь силу. Но в это время и дух будет иметь силу, и теократические служения будут иметь силу. И будет глубочайшей ошибкой, если мы пойдем для того, чтобы разорвать их союз. Они специально заключают союз с политическими структурами, с одной целью, чтобы уничтожить Божью теократию. Вы знаете, что сегодня уже не пятидесятники и баптисты борются между собой, и не субботники и пятидесятники, а борются именно теократия и демократия. Церкви. Именно демократические структуры бросают всевозможную тень на Божью теократию. Посмотрите, что происходит сегодня в России. Теократия Божия поставлена полностью вне закона. Демократические структуры зарегистрированы. Вы можете войти в их союз, только если у вас будет их устройство. Если вы приходите с иным устройством, они вас не регистрируют. Но не издали закон о регистрации, что регистрации подлежит только то общество, которое существует 15 лет. А 15 лет назад не было ни одного теократического устройства и не было ни одной теократической церкви на территории Советского Союза. Они только сейчас стали появляться. И все они поставлены сейчас вне закона. И этим пасторам прямо говорят, у нас есть негласное повеление высших властей, репрессировать вас, не давать вам оформлять молитвенные дома и покупать землю под молитвенные дома, и не регистрировать вас. Если хотите, идите вот туда, под эту крышу, регистрируйтесь. Вы видите, что, но теперь они тоже имеют силу. Эти теократические структуры, которые стали возникать, они тоже имеют силу. К ним тоже приходят люди и тоже каются с верхов. И там есть люди, кающиеся из структур власти. И теперь они могут подействовать, взять эти структуры, то есть власти, и пойти туда и сказать, расторгните с ними союз. Чтобы они не строили эти перегородки, потому что они строят перегородки. Когда союз будет расторгнут, и регистрация будет дана всем одинаковая, тогда мы вывезем эти камни. Потому что они боятся. Хотя их и больше, этих израильтян, душевных людей, но у них страх перед теократией Божией. Страх. И Дух Святой здесь показывает, что если мы понадеемся на эти политические структуры и на этих людей, которые придут к нам, и мы отдадим им серебро и золото, посвященное Богу, то есть понадеемся на них, потому что серебро и золото – символ нашего искупления. Мы должны опираться на кровь Господа Иисуса. Мы должны молитвенно взять верх и в молитве молиться, чтобы Бог дал нам выход совершенно другой, чтобы мы не обращались за помощью к политикам, чтобы они как-то нас спасли, помогли нам. У нас есть Бог, и Бог говорит: разве до этого приходили к вам с большей силой, я дал вам победу, почему вы обратились к сириянам? Чтобы тот расторг союз с израильским царем. И я обращаюсь сегодня ко всем святым, находящимся в теократических структурах. Берегитесь заключать союз с политическими структурами. Именно с тем, чтобы они разорвали свой союз с демократическими структурами. Мы призваны молиться о вождях, о царях и правителях. Но мы не призваны манипулировать ими. Тем не менее, многие христиане полагают, что они призваны манипулировать, отдавать именно и противостоять против властей, бойкотировать их. Мы не призваны к этому. Мы призваны благословлять их. И я привожу примеры, когда царь Даниил приходил к развращенным нравственно царям Вавилона, Вавилонской империи. Он говорил: «Царь, вовеки живи!» Вы видите, он благословляет царя, он служит при дворце. Он начальник дворца, Сидрах, Месах и Авденага управляют всей страной. Кажется, не так много иудеев. Не так много, 4 человека. Правда, там еще в народе есть Иезекииль, Иеремия, находящиеся там же. Там есть еще много безымянных святых. Но во главе стоят немногие иудеи, которые управляют Вавилонской империей через молитву. Как Даниил управлял? Как он манипулировал? Он не приходил к царю и не говорил: разорви с тем и с тем. Он открывал окна на Иерусалим, в сторону Иерусалима, и продолжал молиться Богу своему. Как Неемия, он продолжал молиться и плакать, пока царь не заметил печаль на его лице. Он был виночерпием у царя, и царь сказал: что с тобою? Он говорит: я испугался. Нельзя было быть мрачным, печальным пред царем. Он говорит: я вижу, у тебя глубокая печаль. Скажи мне ее. И он сказал: моя печаль — стены Иерусалима разрушены, храм сожжен. Вот от этого я и печалюсь. Что бы ты хотел, чтобы печаль твоя прошла? А если царю угодно и царице, чтобы он разрешил мне пойти восстановить стены и храм? Он говорит: я не только тебе разрешаю, я даю письмо, чтобы все областеначальники окружающие помогали тебе лесом, помогали тебе, а не противились тебе. Мало того, я отпускаю с тобой всех пленных и отдаю тебе все серебро и золото, которые цари, отцы мои, взяли при разрушении Вавилонского храма. Я отдаю тебе на руки. То есть Бог таким путем правил. И сегодня Дух Святой остался тот же. Он хочет показать нам, что сирияне не Бог. Но когда духовный человек делает это, то выходит Бог и начинает обличать через пророка, своего пророка. Это пророк Божий. Он приходит к царю и говорит: за то, что ты так сделал. И тот взял и посадил его. Вы видите, когда человек ожесточается, то он сразу идет против Бога. И написано: Бог отнял у него ноги, он заболел ногами. Но в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Он пытался каким-то путем выйти из этой болезни. Зачастую болезнь бывает следствием нашего греха или же нашего бунта против Бога. Вместо того, чтобы смириться, покаяться, он этого не сделал. Мы увидим, что это сделает Иосафат. У него тоже будут ошибки, но зато он умеет каяться. Поэтому следующая глава, глава 17, говорит: «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него». Я хочу показать, что дух не падает. Я хочу, чтобы мы видели во всех этих царях одного царя. Это все один царь, это сын его. В демократических структурах там не сын. Там один убивает другого и воцаряется. Здесь же сын его. Так что это продолжение, это все одно. Сын его покается за него и укрепит Израиль. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян». Как же он укрепился? «И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Асса, отец его». Ефремовы города находились на территории Израиля, но отец Асса овладел этими городами, и он укрепил их. И Слово Божие говорит, и был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. Здесь нужно сказать, что это сердце возвысилось, это положительное возвышение. Сердце возвысилось на путях Господних, а не на чем-либо другом. Это не надменность. Он взыскал Господа, поэтому Бог утвердил его царство. Это говорит нам о том, что если мы взыщем Господа, мы найдем Его, и Он утвердит нашу утреннюю звезду. Вы не будете трепетать, буду восхищен или не буду восхищен. Мы живем в дни Ахава, мы живем в эти нечестивые дни, когда Бог восхитит церковь свою. Но вы укрепитесь, потому что вы взыщете Бога, а не взыщете Ваалов. И Бог говорит, и утвердилось царство Его, и сердце Его стало возвышаться в Боге. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Авадию и Захарию, и Нафанаила и Михея, чтоб учили по городам иудиным народ. Обратите внимание, на что сделал он в утвердившемся царстве. Он стал проводить учения. Он стал нажимать на учения, чтобы учили заповедям Господним. Он не стал собирать специальные служения, где бы возбуждать людей. Он стал их учить и послал по всем городам учителей. Он прекрасно понимал, от чего зависит благословение. И с ними левитов Шимаю, Нефанию, Завадию, Азаила и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товию, и Тов-Адонию. И с ними Елишаму и Иорама, священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня. И обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи и не воевали с Иосафатом. Вы видите, когда мы начнем учить народ Слову Божьему, то Бог посылает страх на окрестные народы врагов, и они не будут с нами воевать. Иногда люди хотят не учить, а миссионеры призывать успех, чудеса, знамения. Я знаю, что такое чудеса. Неправильный взгляд на чудеса – это отход от истины, заблуждение. Но мы будем говорить об этом не сегодня. Но здесь Слово Божие говорит из-за этого учения. Когда Иисус пришел, Он тоже вначале учил. Он делал всегда нажим на учение. И тогда Божий страх был на окрестных народах. Мало того, что они не воевали с Иосафатом, но наоборот, приносили, написано, от филистимлян приносили Иосафату дары в дань, серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов, 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. То есть теперь у него стали даже запасы. Это уже излишки. Это уже запасы. В случае голода, когда придет голод, у него есть запас. Он стал строить крепости, потому что к нему стали приносить все дары. Асса, наоборот, сделал, отец его пошел и отдал это серебро этим народам, чтобы те расторгли, а здесь нет. Бог здесь показывает, что если мы будем правильно стоять, то политические структуры начнут благословлять нас. Они начнут выделять из своих фондов на строительство церкви и на миссионерскую деятельность и на евангелизацию. Они начнут приносить в церковь дары. Это действительно будет. Если мы будем стоять на Слове Божьем, Бог поставит за нами друзей. У апостола Павла были друзья, начальники города, в котором возмутились идолопоклонники, чтобы уничтожить его. Но эти начальники послужили Божьим орудием к спасению и защите, и к сохранности Павла и его команды. Слово Божие далее говорит, много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан, начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу. И у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Гелиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегазават, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. Теперь мы видим, кого он поставил. кого он сделал начальниками, кто входил в команду Иосафата, отличные, посвященные Богу люди. Это не были простые профессионалы, военные политики, аналитики и стратеги. Это были посвященные Богу люди. Я хочу сделать на этом ударение, потому что сегодня профессионализм может вытеснить помазание. Мы нуждаемся в профессионализме, постольку, поскольку. И если мне поставят помазание и профессионализм, я изберу помазание без профессионализма. Лучше пусть будет помазанный игрок, лучше пусть будет помазанный певец, чем профессионал без помазания. Брат Аркадий, почему вы так против выступаете профессионалов? Вы что, их боитесь? Нет, говорю. Я боюсь греха, я боюсь оскорбить Бога. Я боюсь, чтобы непомазанный профессионал вошел и обманывал людей. Потому что прекрасное, хорошее пение и исполнение начнет очаровывать. И люди подумают, это и есть помазание, а это не помазание. Поэтому здесь мы видим, что он собирал в свою команду людей отличных, посвященных. Их просто так не найдешь. Только Бог может их послать. Потому что раз посвященный человек, то он Богом должен быть послан. И вы обязательно его увидите. Это будет помазанный человек. Я, как уже говорил, обращал внимание, изучая бывшее пробуждение. Почему они ушли? Они практически не ушли, они перешли к другим людям. Но эти люди, быть может, раньше времени ушли. Только потому, что они призвали в свою среду непомазанных профессионалов. И когда их друзья говорили им, что они непомазанные, то Кэтрин Кульман отвергала их и говорила: «Дайте мне самой выбирать». Она даже нервничала, когда ей указывали на этого Дино, который сегодня иногда на 24-м канале или 48-м, у кого какой, играет. Автор его называет «греческий полубог». Прекрасный молодой человек, лучший профессионал в стране. Она хотела, чтобы служение Богу было самое лучшее. Но разве сириане это самое лучшее? Разве нельзя нам дождаться посвященного человека? Пусть он будет ниже профессионализмом, но зато на нем будет помазание, и оно превзойдет все наши ожидания. Потому что человек под помазанием быстро приходит к профессионализму, учится. И практически Бог дает то, что нам нужно. Конечно, нам нужно учиться профессионализму. Нам нельзя останавливаться и говорить, мы помазаны, и этого достаточно. Нет, нам нужно учиться. Нам нужно, чтобы наши дети изучали музыку, чтобы мы смотрели, какие у них наклонности и желания. Иногда мы желаем, чтобы они играли на трубе, а они хотят играть на аккордеоне. Дайте им аккордеон. Дайте ребенку то, что он хочет, а не то, что хотите вы. Я имею в виду, у него есть желание к какому-то инструменту или к какому-то ремеслу. Он хочет быть вот таким, а вы говорите, ну это не заработный, вот это заработный. Вы исходите из денег. А ребенок пока не исходит из денег. Он исходит из призвания. Дайте ему это призвание. Помогите ему в этом призвании. И поэтому здесь говорится, что вот такие прекрасные помазанные люди были у него, отличные, посвященные Богу люди. Я прочту еще 18 главу, чтобы пройти быстро действие духовного человека. Здесь мы рассмотрели жизнь духа. Здесь не сказано ни о каких пока отклонениях. Когда он взыскал Господа, именно там, где отец его потерял, он взыскал. Это значит, люди умеют каяться. Духовные люди умеют каяться. Они падают. Мы видим эти ошибки, но не умеют каяться. Сын его покаялся, увидев ошибку своего отца, и Бог укрепил его царство и обогатил его. И далее Слово Божие говорит в 18 главе. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. Союз чистоты с нечестием, благочестивого с нечестивым. И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому, пойдешь ли со мною в Рамов Галаадский? Тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобою на войну. И сказал Иосафат царю израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. И собрал царь израильский пророков 400 человек и сказал им, идти ли нам на Рамов Галаадский войною или удержаться. Они сказали, иди, и Бог предаст его в руку царя. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него. И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат: не говори так, царь. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая. Царь же израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетый в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Кенанны, железные рога, и сказал: так говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их. Латвию спасем, Грузию завоюем, Америку поставим на колени. Пророчествует. Все сделаем. Эти пророки обычно так пророчествуют. Божьи пророки говорят: дерзай, в этом городе еще много людей. А эти пророки израильские пророчествуют: Латвию всю спасем, Японию спасем, Корею всю спасем. И сделал себе Сидекия, сын Кенана, железные рога, и сказал: так говорит Господь, сими избадешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя. Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки ты доброе. То есть уже по дороге посланный стал склонять пророка Господня, чтобы тот пророчествовал так же. Вы знаете, мне иногда говорят: а почему ты не пророчествуешь, не проповедуешь, как другие? Вот другие братья проповедуют, вот, ну и говорят: я предполагаю, я думаю, вот, а ты вот, ну, говоришь, да или нет, так вот сечешь, что ни туда, ни сюда не уйдешь, прямо в лоб. Не мог ли бы ты говорить так, как говорят все, чтобы не было вражды? Видите, начинают тебя склонять. Я говорю: нет, я так не могу говорить. Если я буду говорить, я буду говорить то, что написано. Я не буду следовать этим людям, которые говорят: мне приснилось, в нашей церкви было вот так, одной сестре было видение, одному брату был сон, а у меня были вот такие чувствования. Нет, я буду говорить: написано, написано, написано. Посланный, который так, и сказал Михей: жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я. И пришел он к царю, и сказал ему царь: Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или удержаться? И сказал тот: идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. Но он так сказал, что царь понял. Он не стал ему пророчествовать, он сказал: иди. То есть он ему не пророчествовал. Царь сразу увидел, что он не пророчествовал. Он говорит: иди, будет тебе успех. То есть он не хотел ему пророчествовать. И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне? Он увидел, что он не во имя Господне говорит. Он же не во имя Господне. Он сказал: иди, будет тебе успех. А царь требует: нет, ты мне скажи во имя Господне. То есть скажи, ты же всегда говоришь написано. Вот скажи, как написано. Ну, они говорят: вот было видение, было пророчество через такого-то проверенного сосуда или сосуда, как им угодно. А ты же не доверяешь сосудам. Ты вот написано, ты все со своей Библии. Так вот скажи, как написано. Тогда Михей говорит: сейчас скажу. Тогда Михей сказал: я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром. И сказал царь израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое? Господни пророки никогда не будут пророчествовать доброе о демократических структурах, запомните. Никогда не будут, даже если и породнятся с ними, то и тогда не будут пророчествовать. Это ошибка Иосафата, что он сказал: как твои кони, так и мои, как твой народ, так и мой. Но он в этом покаялся. И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто увлек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамоте Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицем Господа и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он: ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинанны, и ударил Михея по щеке и сказал: «По какой это дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить к тебе?» И сказал Михей: «Вот ты увидишь это в день тот, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь израильский: «Возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику и к Иасу, сыну царя. И скажите так, говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей: «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал: «Слушайте это все люди». И пошел царь израильский и Иосафат, царь иудейский, к Рамоту Галатскому. Прежде чем читать дальше, я хочу остановиться на этом эпизоде. Он очень много смуты вводит в народ Божий. Здесь очень много пререканий, потому что они говорят, как это Бог мог послать духа лжи. Если действительно, и как Бог вообще мог советоваться со своими ангелами? Он что, беспомощный? Ведь Бог никогда, написано у пророка Исаии, ни с кем не советуется. Да еще и с ангелами он будет советоваться с этими духами, что мне делать? А ну-ка дайте мне совет. Бог совершенно остался как бы здесь без мудрости, без совета по ведению Михея. Как будто бы так, на первый взгляд, непросвещенным умом, так видится. И основываясь непросвещенным умом на месте Священного Писания, этом месте, извращая его, люди именно отсюда выносят святую ложь. Что если лгать с целью, то есть хорошей, в пользу церкви или в пользу какого-то святого человека, или в пользу евангелизации, то это нормально. Это святая ложь, и святая ложь не является грехом. И они основываются именно на этом. Есть еще некоторые места, но это одно из сильных мест, на которые они основываются и которые так толкуют. Но практически это не так. Исходя из других мест Священного Писания, мы видим, что Бог никогда ни с кем не советуется. Он судья, Он решает. Он решает. Сын исполняет решение. Идет. Дух Святой помогает выполнять эти решения. Ангелы просто посылаются, чтобы выполнить задание Божие. Но здесь Михей видит видение, что вокруг Господа стоят ангелы. И он спрашивает их: кто бы мне мог склонить Ахава, то есть воинство небесное. И он спрашивает, кто пойдет. И он говорит: один дух я пойду. Практически это видение прообраз. На самом деле так не было. Потому что здесь говорится: попустил Господь духа лжи войти в уста всех пророков твоих. Он просто сказал притчу. Это видение было притча. Это не было на самом деле так. То есть на самом деле не было, когда Христос говорил притчу, он просто брал образы. Но на самом деле не было так. Это была обыкновенная притча, и мы должны понять. Видение – притча. Но Михей ее толкует. Господь попустил духа лжи во всех твоих пророков. То есть он не послал, а он допустил. Это совершенно разные вещи. Он допустил, потому что ты служишь Ваалам, Астартам, и поэтому эти лжепророки, и ты не можешь даже исследовать их. Узнать, это лжепророк или истинный пророк. Но Господь попустил духа лжи в этих пророках. Мы уже должны понять, что слово «попустил» – это не то, что Бог взял своего ангела, и ангел пошел и стал лгать. Или этот Дух Божий сделался духом лжи. Никогда. Богу незачем лгать. Он сильный Бог. Он может увлечь Ахава другим путем. Каким путем? «Ягод извлеку, огонь истреби тебя, который пожрет тебя. Я твоими словами опутаю тебя». То есть люди опутывают себя своими словами, они привлекают к себе дьявола, и Бог допускает эти вещи. Допускает. Это не его воля, но он допускает, потому что мы сами вышли из его воли, так и здесь. Это видение, притча, на него нельзя полагаться и основываться, что мы можем говорить святую ложь. Бог попустил духа лжи во всех пророках демократических структур. Если раньше они и говорили, быть может, что-то доброе, но теперь написано «Дух Божий попустил духа лжи во всех пророках демократических структур». Вы пойдите, что они вам будут говорить? Да, они будут говорить о миссионерских полях, о победах, о переездах и так далее. И рога себе сделают, это символ власти на земле. Он рога себе сделал, говорит, ты меня избадаешь, рог это символ власти. А Михей говорит, нет, говорит, ты пойдешь. Он тогда говорит, хорошо, кормите его скудно хлебом и скудно водою. Хотите скудно питаться хлебом и водою? И попасть в тюрьму за то, что вы скажете истину. Или просто с скажете, у тебя столько пророков, Бог не отвечает мне. Бывает, люди знают истину. Я разговаривал с некоторыми пасторами, они знают истину, Бог им открыл. Он говорит, я боюсь говорить это народу. Они меня уничтожат. Я говорю, как они тебя уничтожат? Голову тебе отрежут. Нет, они меня снимут. Ой, говорю, если бы меня сняли. Кто же меня снимет, если меня Бог поставил? Ну, кто снимет? Если тебя люди поставили, люди снимут. Ну, слава Богу, останешься. Это и хорошо. А лучше будет, если тебя люди не будут снимать, ты сам убежишь. Скажешь, извините, вы меня поставили. Но я пришел к познанию, что так, как вы меня поставили, я не могу быть вашим вождем. Я хотел бы, чтобы меня поставил Бог. Я понял, что голос народа – это не голос Божий, это разная вещь. Потому что я не имею того, не имею того, не имею того. Вы не боги, и вы не можете дать мне то, что дает Бог. Вы поставили меня, вы облекли меня властью, но вы мне не дали помазующие силы, вы мне не дали слово мудрости, слово знания. Вы не дали мне власть над демоническим миром. Но когда Бог ставит человека, Он дает ему слово мудрости, слово знания и власть над демоническим миром, чтобы пасти свое стадо. Вот так и здесь. Я хочу, чтобы мы увидели, хотя это ошибка, они два царя сидят на своих престолах, и это по желанию царя Иосафата пришло такое пророчество. Тем не менее, поверил ли царь иудейский и израильский в это время этому пророку? Конечно же, где-то в глубине Иосафат понял, но он уже сказал слово, как мои кони, так и твои, как мой народ, так и твой. И сказал царь израильский Иосафату, я переоденусь, и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. И переоделся царь израильский, и вступили в сражение. Вы знаете, зачем он это сделал? Вы знаете, что все вожди демократических структур всегда любят загребать жар чужими руками. Они никогда не выходят на опасное. Они переодеваются. Когда где-то что-то опасное нужно говорить, они говорят, ты одень, ты выходи, вот, они как бы чтят тебя, ты иди в царских одеждах, а я пойду в обыкновенных. Они лицемеры, у них просто трусость. Они не могут выйти и сказать, то есть вот я царь. Но он прекрасно понимает страх. И поэтому царь иудейский остался в своих царских одеждах, а царь израильский выступил совершенно в других одеждах. А царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Это говорило о том, что Бог был на стороне сирийского царя. Потому что когда Бог на стороне, то всегда начинается война с главного. Никогда не бьют слабых, никогда не заходят с тыла на народ, никогда не увлекают народ, а выходят сразу на главу, на царя. Потому что Божья стратегия такая, сильнейший связывает сильного, расхищает весь дом его. Поэтому они не выходят на членов церкви, они выходят сразу на апостолов, пророков, учителей. Этим самым говорится, что там будет Господь. И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Кому, вы думаете, он закричал? К Богу. Он стал каяться. Он закричал, и написано, Бог ему помог и отвел их от него. Он понял, что он согрешил. Он вдруг понял, что он сделал, что он на стороне нечестия. И он прямо там, на колеснице, когда увидел, что смерть, он столкается, он закричал к Богу. И написано, и Бог помог ему. Бог простит, Бог любит нас. Если мы совершаем ошибки, мы будем их совершать. Кричите к Богу. Когда видите, что смерть от вашей ошибки, то, что вы наделали, заключив союз с плотью, с душою, и когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой. Но у Бога случайности не бывает. Это человек случайно, но это не была случайная стрела. И ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице, повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице на Суккоте в Сириан до вечера и умер на закате солнца. Вот так бесславно пал израильский царь следующей эпохи. Мы возвратимся снова к царю Ахаву в следующем богослужении, в пятницу. А сейчас, ставший, споем песню. Такой вопрос. Почему отступников так тянет организовывать новые церкви? Ведь это такая большая ответственность спасти агнцев. Что такое организаторы церкви? Разве церкви организовываются? Церкви рождаются, а потом происходит и организованность, потому что организм – это не только жизнь, но это и организация. То есть организация – это тогда, когда одна часть работает с другой, сотрудничает с другой. Когда легкие сотрудничают с сердцем, сердце с почкой, с печенками, то есть и над всем правит голова. Поэтому здесь есть организация. Почему отступников тянет организовывать новые церкви? Потому что церковь является самой высшей славой на этой земле. Отступники – это те, которые знали, что такое слава Божия. Они понимают, что эта слава гораздо выше, чем временная слава. И так как они отступили от Бога, то они пытаются точно так, как Каин, создать город Енох. То есть их тянет создать церковь и этим самым как бы, ну, доказать свою праведность, что мы продолжаем служить Богу, мы стремимся к праведности и так далее. Но само то, что они сами это делать стремятся, они не посланы никакой церковью и ни Богом. Они только свои титулы обычно ставят, тех, которых у них нет. Но они их выдумают. Поэтому они стремятся. К этому стремится и сатана. Он стремится к тому, что потерял, но стремится другим путем. Хочет быть как Бог, потому что он знает, что такое слава. Нет ничего величественней, притягательней, чем слава Божия. Вторая записка. Объясните, пожалуйста, кто такой прозорливец и чем он отличается от пророка? Прозорливец – это дарование от Бога, это тоже пророк, но только он называется прозорливцем, потому что у него особое дарование – видеть, что говорит Бог в людях. Он видит человека и видит, что Бог через него делает и что говорит. Пророк же напротив. Он просто слышит, что говорит Господь, и идет и передает человеку. Прозорливец напротив. Он видит, как Бог говорит в человеке и как Бог действует в человеке. То есть прозорливость – это то, что проникает, видит. Пророчество – это прорицание, то есть прорекает. А прозорливец это проникает, он видит то, что находится в человеке. Поэтому это тот же род пророчества, но только немножко другой. Как, допустим, говорение на иных языках с истолкованием – это пророчество. Но существует и другой вид без говорения на иных языках, сразу на знакомом языке. Но и то, и другое пророчество, и то, и другое наседает. Теперь я хочу поднять тех людей –